russianpodcasting.ru.
Александр Рик по прозвищу Тутатис быстро освоился в лаборатории, завоевав среди коллег определенную популярность мастера на все руки. Не было ничего, чтобы он не мог отремонтировать или сделать из подручных средств. Своими новаторскими предложениями в решении определенных технических проблем удивлял и восхищал окружающих. Но после изготовления им прибора, регистрации и измерения силы пси-излучения с возможностью непосредственно выявлять саму природу излучений, вносящих изменения в психические процессы мозга, а главное, по совершенно новой технологии, был вынужден сбавить обороты. Данная разработка требовала серьезных знаний в областях таких наук, как физиология высшей нервной системы и квантовая физика. На него посыпались вопросы, ответить на которые, не открыв своего инкогнито, он не мог. Пришлось срочно вуалировать свои познания, ссылаясь на теорию его величества случая и научного тыка. Дабы понизить возникший интерес к своей персоне, Тутатис подрядился выходить в зону, сопровождая Василия и Асаина, выполняя при них мелкую, но необходимую работу. Вот и сегодня он сделал вылазку в зону по заданию руководителя лаборатории профессора Бондарчука. Пока Асаин устанавливал сканирующее оборудование и налаживал связь с лабораторией, не уходя далеко от места работы напарника, Тутатис выследил двух мутантов, значащихся в реестре животного мира зоны, как «плоть». Зарядив ружье ампулами с транквилизатором, ему удалось с 30 метров двумя выстрелами усыпить монстров. Не теряя времени, он закрепил на их шеях ошейники, снабженные датчиками спутниковой навигации, записал их номера в блокнот, после чего активировал устройство. Теперь специальная программа будет самостоятельно отслеживать их перемещения, строя графики, обозначая ореолы обитания, миграцию и многое другое, способствующее изучению жизни в аномальной зоне. На боку каждого животного специальной краской был нарисован жирный крест, говорящий путешественникам зоны, что мутант под наблюдением ученых и без надобности стрелять в него не нужно. Выполнив задание профессора, Тутатис решил немного побродить в окрестностях, снимая показания различных физических полей возле аномалий, выполняя порученную ему работу уже других научно-исследовательских институтов. Детектор сообщил об обнаружении очередной гравитационной аномалии, легонько завибрировав на руке оператора. Феномен находился слева от Тутатиса, так как включилось вибрационное устройство костюма на левой руке. Достав несколько болтов с прикрепленной к ним узкой матерчатой лентой, исследователь начал свои эксперименты, постоянно снимая и фиксируя показания на своем универсальном устройстве, выглядевшем как телефон. Попав в зону действия аномалии, болт начал описывать внутри нее замысловатые и хаотичные движения с постоянно увеличивающейся скоростью, иногда покидая границы ее действия как пуля, а иногда падая невдалеке от нее расплавленной каплей металла. Тутатис сохранил все полученные данные, отметив для себя, что во время разрядки аномалии в несколько раз повышается уровень радиационного фона вокруг нее. Отойдя на безопасные расстояния, хорошенько осмотревшись, подготовил и отправил сообщение с приклеенными к нему данными сканирования аномалии во время ее работы. К слову сказать, его отчеты ждали с нетерпением, но его никто не торопил с результатами. Специально сформированная команда научных сотрудников сразу же приступала к анализу полученных данных, пока еще скудных и неполных для научной рефлексии существующих феноменов, но информация поступала, накапливались вопросы и предложения, а резидент осваивался с окружающим его миром, подготавливая почву, непосредственную основу знаний и навыков, необходимых для развертывания своих научно-исследовательских программ в этом удивительном и смертельно опасном мире. А главное, никто из задействованных в проекте ученых не сомневался в успехе. Кто-то зашуршал в кустах. Тутатис развернулся в сторону приближающейся опасности. Преследователи находились на расстоянии 20 метров, когда Диана юркнула в кустарник. На удивление, он закончился очень быстро, и она вновь выскочила на открытое пространство, столкнувшись взглядом с высоким широкоплечим мужчиной. В ее голове молниеносно пронеслось. Попалась. Отшатнувшись, она не смогла удержать равновесие и, обессилев, упала на спину. Мужчина, откинув с лица респиратор, широко улыбнувшись, подал ей руку. Диана прочла в его глазах сочувствие и, ухватившись за руку, прошептала: «Помогите, меня преследуют». Девушка попыталась использовать любую возможность, надеясь на то, что он не сообщник преследователей. Незнакомец сразу стал серьезным, нахмурив брови, задумался на одно мгновение и с легкостью поставил ее на ноги перед собой. Девушка ощутила его могучую силу и идущую от него теплоту. Не раздумывая, она прижалась к нему, как ребенок, уткнув в его грудь лицо. От неожиданности такого поворота событий Тутатис было растерялся, но в кустах раздалось шуршание, времени на раздумье не оставалось, он быстро сосредоточился. Кустарник одновременно покинуло 3 человека. Хорошо сложенные мужчины в отличной экипировке замерли в недоумении. Вертя головами во все стороны, они, щурясь, всматривались в окружающее пространство, не находя своей цели. «Я чё-то не врубаюсь, пацаны. Куда она делась?» Один из них присел над примятой травой на том месте, где девушка недавно упала. «Вот следы, командир. Отсюда она вышла, здесь она упала, а еще через метр они прерываются». Командир группы уставился в монитор своего КПК. «В 10 метрах от нас, с правой стороны, скопление аномалий, и больше никаких отметин на карте в радиусе 50 метров». Девушка, находясь от своих преследователей в 3 шагах, слышала их разговор и ничего не могла понять. Диана повернулась к ним, и ее недоумение стало расти еще больше. Люди ходили вокруг, держа в руках различные приборы, изучали следы на траве и смотрели сквозь нее, совершенно ее не замечая. «Предлагаю прочесать этот кустарник вдоль и поперек. Может, затаилась где, решив перехитрить нас?» Еще немного посоветовавшись, группа скрылась в кустарнике. А девушка, на вершине своего удивления, вопросительно и очень осторожно посмотрела в глаза незнакомца. Он приложил указательный палец к губам и, улыбнувшись, прошептал. «Тихо, они нас не заметили. Уходим». Территория зоны отчуждения, база нарколаборатории, 3 июня 2013 года, 21 час 5 минут. Расположенный среди старых подземных галерей небольшой уютный кабинет, постоянно освещенный лампами дневного света, принял в себя высокого худощавого мужчину в спортивном костюме. Подходя к столу, он бросил на пухлый диван легкий респиратор. Сегодня ему захотелось немного отвлечься от повседневной суеты, занявшись чем-то совершенно не связанным с рутиной. По правде говоря, его мучило тягостное ожидание. Ожидание ответа на недавно посланную боссу длинную петицию своих надежд и чаяний. К месту будет сказано, в последнее время Кощей стал двояко относиться к хозяину. С одной стороны, он питал к нему страх и уважение, и первично здесь скорее было чувство страха. С другой, босс стал его сильно раздражать, поскольку не терпел свободомыслия. Построив свою корпорацию на принципе единоначалия и своего непререкаемого авторитета, этот властный человек никогда не прощал чужих ошибок, оставаясь твердо уверенным, что сия человеческая особенность равна предательству. Прямо как у Бонапарта. А больше всего бесило нашего героя то, что как бы он ни старался, как бы лихо он ни проворачивал дела, босс по каким-то причинам не приближал его к себе, а наоборот. Под предлогом ответственного поручения отправил его туда, куда Макар телят не гонял, где ему оставалось только тайно в глубине души жаждать независимости и мечтать, что когда-нибудь он сможет создать свою империю и стать ее полноправным хозяином. Только вот практика показала своими яркими примерами, что войти в семью трудно, а выйти практически невозможно. Слишком многое становится известно о делах семьи, следовательно, этот союз может разрушить только внезапная смерть. Сев за свой стол, Кощей криво улыбнулся этой мысли, открывая свой ноутбук. Да, ему виделся реальный путь к свободе и созданию своей империи. Он уже долго лелеет эту мечту, строя различные планы создания будущей реальности, в которой он отводил своей персоне далеко не последнюю роль. Так бывает в пиковые минуты размышлений над какой-нибудь проблемой, когда, казалось бы, мозг достиг своего предела. Происходит внезапное озарение. И в тот момент, как только он осознал, что зону отчуждения можно использовать в своих интересах как рычаг влияния на все мировое сообщество, его голову посетила мысль, от которой он пришел в дикий восторг. Всего-то навсего ему для начала нужно было взять эту территорию под свой контроль. Но чтобы приступить к реализации задуманного, нужна была самая малость – мужество принять судьбоносное решение. То есть психический акт, при котором он не просто принимал дальнейшие возможные последствия, но и брал на себя полную ответственность за эти самые последствия. Откинувшись на спинку кресла, Кощей мысленно бегло пробежался по событиям сегодняшнего дня. Как всегда поутру, Шершень доложил ему о состоянии дел за прошедшую ночь. Дела оказались паршивые, и неприятности начались с самого утра. Галерею, ведущую от лаборатории к складу готовой продукции, перекрыла обширная аномалия химической природы. Как всегда в таких случаях, сколько к подобному не готовься, все равно это происходит внезапно, разрушая все планы. В срочном порядке пришлось принимать меры по локализации этого феномена. Лишь к часу дня удалось остановить расползание едких, разъедающих бетон и светящихся зеленым светом соплей. Но тоннель пришлось перекрыть. Передвижение по нему стало совершенно невозможным. Встала реальная угроза обрушения этого участка. Теперь попасть в склад лаборатории можно только с третьего яруса подземных галерей, что само по себе очень неудобно. День принес новые приключения. Именно чтобы отвлечься от суеты, Кощей решил устроить развлечение на свежем воздухе, пострелять по воронам, попить водочки, покушать ароматного шашлычка. Погода благоприятствовала, и по такому случаю по-быстрому собрали команду желающих. Их оказалось слишком много, и Шершень, поняв все по взгляду своего босса, пользуясь своим авторитетом, оставил для увеселительной прогулки всего с десяток человек. Захватив с собой все необходимое в таких случаях, группа выдвинулась в восточном направлении. Пройдя по кромке леса около 2 километров и еще около километра на юго-восток, они остановились на холме, с вершины которого, насколько хватал глаз, открылся живописный вид странного и загадочного мира феноменальной зоны. Переведя взгляд в северо-восточном направлении, Кощей, прищурившись, высматривал видневшуюся вдали громадную антенну за горизонтной РЛС. Сейчас ее называют «выжигатель мозгов». На оконечностях антенны виднелось бледное свечение, создававшее вокруг нее ауру таинственности. В голубоватой дымке атмосферы ее громадина казалась летучим голландцем, как бы предупреждая путника о надвигающейся опасности. Обязанности среди подчиненных распределились сами собой. Часть людей занялась обустройством временной стоянки, определив самое безопасное место вдали от скопления аномалий. Другая часть занялась подготовкой к развлечениям, расставляя на различном удалении пивные и водочные бутылки, принесенные с собой. Остальные быстро установили пластиковые разборные столики с широкими зонтами. На столах появилась выпивка и закуска. Люди собрались под зонтиками, не забыв выставить боевое охранение. Кощей сидел в тени зонта на невысоком пне, застеленном покрывалом, потягивая из бокала дорогое грузинское вино, наблюдал, как его люди, пропустив по одной, готовились показать свои снайперские способности. Хворост в костре прогорел, и над тлеющими углями поместили заранее подготовленный шашлык. В шуме веселой стрельбы и шутливых перебранок, прерывающейся только чтобы опрокинуть чарку и закусить, время шло быстро. День подходил к вечеру. Часы показывали начало 7-го. Все спиртное уже было выпито, закуска съедена, бутылки расстреляны. Пора было начинать сворачиваться и выдвигаться к своему лагерю. Все это время Кощей просидел на пеньке под зонтом, находясь в тяжелых глубоких раздумьях. Отвлечься от своих нелегких дум, как было задумано, ему не удалось. Уж очень тяготила его неизвестность. Он мысленно моделировал различные варианты развития событий и с пристрастием критически осмысливал их, прикидывая свои выгоды и потери. С аппетитом уплетая свою порцию шашлыка, он внимательно наблюдал за своими людьми, отмечая для себя тот факт, что доверять кому-либо из них можно только единицам. Большая часть сброда, обитающего на его базе, по сути, не состоит в его команде. В основном это пришлые и временные люди, которых отправили в эту дыру по ряду различных причин. Опустив пустой бокал в траву, он уже собирался отдать команду о сборах, как его внимание привлек молодой паренек, стоящий в сторонке с уж очень идиотской улыбкой на лице. Кощей пригляделся более внимательно. Глаза паренька совершенно ничего не выражали, как стекляшки. «Я же предупреждал, за употребление наркоты 3 суток карцера», — подумал он, ощущая, как в нем закипает раздражение. Но в следующее мгновение все понял. Лицо молодого стало неестественно белым, его ноги подкосились, и как в замедленном воспроизведении фильма он мягко опустился на густую ярко-зеленую траву. Еле заметный прозрачный силуэт, медленно и тихо шурша травой, поплыл к следующей жертве. Кощей мгновенно оценил обстановку. Если он сейчас подымет тревогу, указав опасность, то сам попадет под перекрестный огонь. Стараясь наблюдать за существом краем глаза, он медленно встал и также медленно подошел к пирамиде оружия. Существо к этому времени завладело следующей жертвой и увлекло ее в сторону, подальше от скопления собратьев. При этом человек со стеклянными глазами, глупо улыбаясь, неуклюже пятился назад. Проверив оружие, Кощей вскинул автомат, стараясь поймать в вырез прицела воздушный силуэт призрака. Существо, отдававшее большую часть своего внимания на внутреннюю концентрацию для поддержания камуфляжа, не смогло вовремя понять, что обнаружено. Кощей поймал удачный момент и, как в тире, хладнокровно надавил на спуск. Мощный рев огласил окрестности. Камуфляж спал, и перед людьми предстал внушительных размеров гуманоид со щупальцами на месте рта. У рядом стоящих с ним людей в ужасе зашевелились волосы. Мигом все протрезвели, и монстр, только что пришедший в себя от болевого шока, получил новую порцию смертоносно жалящего металла, попав под перекрестный огонь разнокалиберного оружия. Он завалился на бок, издавая булькающие звуки, и только после того, как опустили магазины у пистолетов и автоматов, затих. Группа недосчиталась двух человек. Третий оставался жив, но парализован. Из раны на шее пострадавшего хлестала алая кровь. Бросив все, кроме оружия и раненого товарища, группа быстрым темпом уходила с холма, взяв курс на базу. Кощей включил ноутбук. Раненого не донесли. Кощей распорядился отдать труп ученым из его лаборатории, чтобы те разобрались, почему им не удалось остановить кровь. В системном трее почтовый агент помигивал конвертиком. Затаив дыхание, хозяин кабинета кликнул по нему мышкой. В открывшемся окне возник внушительный массив буквенных знаков. Он быстро пробежал глазами по строчкам послания, впитывая в себя их смысл. «Мы достигли желаемых результатов. Ваш план и его блестящее исполнение привели к достижению намеченных нами целей. Советую вам проверить свой банковский счет. Ничто так не радует, как хорошая премия за хорошую работу. Дальнейшее усложнение ситуации и нагнетание обстановки для нас неприемлемо. Главные цели достигнуты, и усугублять сложившееся положение дел не стоит». Работы в этом направлении должны быть свернуты и заморожены до особого распоряжения. Теперь, что касается распространения и усиления нашего влияния внутри периметра зоны отчуждения. Нашей организации эта головная боль не нужна. Да и по роду проводимой нами на ее территории деятельности, вам в первую очередь необходимо быть тише воды и ниже травы. Можете мне поверить, вполне достаточно того, что наша корпорация в настоящее время вполне официально, имея своих людей в силовых структурах, контролирует львиную долю всех существующих каналов товарооборота между Большой Землей и зоной отчуждения. Кощей откинулся на спинку кресла. Затем, почесав подбородок, приблизился к монитору и прочел окончание сообщения. «Приготовьтесь к принятию большой партии сырья. Сейчас мы можем себе это позволить. Ваша лаборатория теперь будет загружена работой постоянно. Для доставки будет использоваться новый канал с новыми возможностями. Коридор для транспортировки будет предоставлен военным ведомством, причем официально. Используя в этой сфере такие понятия, как секретно или государственная тайна, можно добиваться поразительных результатов. Но об этом позже. Ориентировочно начало поставки ожидайте уже к концу этой недели». Кощей вышел из-за стола. Подошел к аквариуму, бросил рыбкам несколько щепоток сухого корма. Наблюдая за тем, как проворно его любимцы собирают корм с поверхности воды, он погрузился в свои размышления, не заметив, что малая часть его мыслей прорвалась наружу, создав акустические колебания. «Что ж, использовать резервы корпорации и ее влияние мне не удалось. Думаю, босс просчитал меня. Последнее письмо к нему оказалось ошибкой. Этой писулькой я сам вложил в его руки инструмент, которым он смог препарировать изложенные мною мысли, извлекая на свет самые сокровенные и тайные. Все бы хорошо, но при таких раскладах я представляю для него серьезную угрозу. Этот старый козел прекрасно понимает, что так просто отказаться от своей мысли очень и очень трудно, а сам он не потерпит выхода из-под своего контроля». На какое-то время в кабинете воцарилась тишина. Заложив руки за спину, Кощей сделал круг по комнате. Немного постояв, опустился на диван, окинул взором помещение и снова углубился в размышления, уставившись в аквариум немигающим взглядом. К концу этой недели. Как это понимать? Обычно называлась конкретная дата и удельный вес или объем поставки. Оговаривалось и участие посредника. А тут? Они собираются ли от меня избавиться? Если это так, то времени у меня остается до конца недели. Это около 3-4 дней, не больше. Потом будет поздно. А что потом? Предложат другую работу или... Стоп. Я запутался. Для моих догадок необходимо подтверждение. Иначе я сойду с ума, нагромождая кучу домыслов, не имеющих под собой подобающих оснований. Мне, как никогда, нельзя сейчас ошибаться.